Так, ну, наверное, я начну потихонечку. Ну, прежде всего, я немножечко хочу вам сказать про ковид. Про ковид, значит, поскольку он опять так вот объявился и опять стал ощущаться, вот некоторые ощущают его воздействие, я как бы немножко с другой стороны посмотрел, чего же он делает, через что он действует. Ну, мы говорили, что он действует на людей, на эгрегоры, и воздействие тонко идет и в разные места. Но оказалось очень интересно, как он действует. Вот немножко с другой стороны. Он действует через пространство эгрегориальных инвольтаций. То есть он действует на эгрегор не непосредственно, вот просто на, ну, сам эгрегор очень сложно же устроен у нас. Вот, но он именно действует вот, вот в это место, которое называется пространство эгрегориальных инвольтаций. Но мы как упоминали иногда, так конкретно я не определяла, что это такое, но так из общих соображений понятно. Когда мы будем эгрегориальной темой заниматься, мы еще про это конкретно поговорим. Мы это пространство упоминали, по-моему, в курсе про сновидение. Вот там про уран я говорила, что он связан с пространством эгрегориальных инвольтаций. В общем, короче говоря, вот есть такие пространства, а инвольтация, что это такое? Это воздействие на подсознание. И прежде всего на волю. Ну, инвольтация. Хотя, в принципе, эти воздействия могут идти на любом уровне. А поскольку это идет через пространство эгрегориальных инвольтаций, то это действует не только, ну, это, собственно, воздействие на людей, какое идет. Значит, на любой, кто подвержен эгрегориальной инвольтации, это практически все так или иначе подвержены, ну, в большей или меньшей степени. На разных уровнях это может действовать. На кого-то действует на уровне сознания, на кого-то действует на уровне воли, кого-то на волю, ну, вот многие жалуются, такое как бы парализующее действие. Ну, не совсем прям так парализующее, но очень сильно тормозящее. То есть, в принципе, может действовать, ну, у кого-то настроение подавленное, ну, кто как. Вот. Причем самое интересное, что поскольку как бы все люди, все человеки, то весь наш, так сказать, руководящий состав, они, на них тоже это действует. И они могут под влиянием этих инвольтаций принимать самые странные решения. В ту сторону, в другую сторону. То есть они тоже вот, люди, и разные люди. И одни люди... Почему? Вот такая разная реакция у всех. Вот. И поэтому, вот, собственно говоря, вот так вот получается. Ну, сейчас вроде немножко народ как-то попривык, или не такая сильная... Ну, я думаю, что в этот раз просто не такое сильное воздействие. Я думаю, что в этот раз он как-то действует, во-первых, послабее, потом уже немножечко мы адаптировались. Но все равно ощущается, особенно кто вот так тонко настроен. Вот. Поэтому, вот, значит, имейте это в виду. И не поддавайтесь на инвальтации. Ведите себя, держите себя в руках. Вот, значит, это такое соображение возникло у меня. Теперь, значит, вопрос. Значит, вот я на прошлой лекции, на медитации, я сказала, будем брать ток всех Сириусов. И вопрос, мне задали вопрос, это была оговорка или это вот не оговорка, значит. Это была не оговорка, потому что на самом деле Сириусов несколько. То есть Сириус это, ну, двойная, на самом деле даже тройная звезда. Значит, Сириус как космическое, если рассматривать с эзотерической точки зрения, то как космическое существо, он на определенном этапе своей эволюции как бы отпочковал от себя два отдельных существа. То, что сейчас известно как Сириус Б, это белый карлик, то есть остывающая звезда, свою эволюцию практически завершившая. То есть Сириус, как космическое существо, он какую-то часть своего материала, уже завершившего эволюцию, он, значит, от себя отторг и именно, ну, отделил. И это именно вот остывающая звезда, это белый карлик, это звезда остывающая. Ну и Сириус С – это красный карлик. То есть это вообще его уже практически нету. То есть это вот то, что уже совсем вот Сириус от себя отделил, и вот оно уже, значит, совсем заканчивает свою жизнь. Но он гипотетический, то есть как бы астрономы, тут у них нет единого мнения по этому поводу, есть это Сириус С или нет, но вот как бы с эзотерической точки зрения он есть. Пока еще, но уже вот заканчивает свою жизнь. Вот. Так, ну, значит, вот то, что Коран о женщинах, я выложу текст, это я сказала вам. Это будет называться приложение 4. Там приложение 1, 2, 3, они там висят, вы их, наверное, смотрели. Вот, значит, а это будет приложение 4. У меня еще иногда приложение идет в тексте самой лекции, но оно не нумеруется. Это те приложения, которые вывешены отдельно. Ну, вот как так сложился материал. Вот. Значит, сегодня мы еще раз поговорим о Коране. Я в прошлый раз о Коране много рассказала. Сегодня поговорим еще. Ну и, собственно, после этого уже перейдем к другим темам. Но вы сами понимаете, что Коран в этом деле у нас самое важное. Надо знать, собственно, на чем все это построено. Какая вот, собственно, идея эгрегора, идея метакультуры, откуда она взялась и как сложилось, как получилось, ну и как, собственно говоря, работает. Тем более, что, в принципе, в исламе в дальнейшем мы с вами будем говорить о том, какие там происходили события, и очень много событий происходило. Ну, то есть, на самом деле причины были более глубокие, но на форме это все шло как борьба за веру, кто прав. Там очень, очень рано разделилось на несколько течений. Все. Потом еще возникали еще течения самые разнообразные. Мы об этом, в общем, поговорим. Поэтому надо хотя бы приблизительно представлять себе, что это такое, и практически из эзотерической точки зрения. Значит, ну, вот, Коран – это священная книга мусульман всего мира. Он является божественным удостоверением веры, который последователи ислама ревностно исповедуют. Мусульмане верят, что Коран был передан миру Аллахом через его посланника Мухаммеда. Это я все повторяю, как так, вот, резюме такое. Но, несмотря на то, что пророк ислама почитается как величайший слуга Всевышнего, к нему относятся всего лишь как к человеку, вестнику, который жил и умер подобно другим смертным. Считается, что города Мекка и Медина, подобно Корану, священны для мусульман. Но, как и все прочие земные вещи в исламском мире, они не более чем материальные части сотворенного порядка. Коран же, ниспосланный свыше, является божественным словом Аллаха, выражающим истинное свойство его существования и личности. Вот в исламе так понимается это. И если письменный или печатный текст Корана может быть воссоздан из земного материала, то его истинная первооснова представляется ничем иным, как записью божественного сообщения. Это же вот с точки зрения ислама. В начальные столетия существования ислама в мусульманском мире разгорелись дебаты о том, был ли Коран, являющийся словом Аллаха, создан в определенный момент времени. В связи с этой проблемой возникла группа свободомыслящих людей, известных как мутазилиты. Их центр располагался в Багдаде, городе, где воцарилось правление аббасидов. Ну, мы в дальнейшем до этого дойдем, если будем об этом говорить точнее, подробнее. Нам сейчас важно вот, что мутазилиты не сомневались, что Коран является словом Аллаха, но полагали, что человеческий интеллект есть конечный источник всех знаний. Они учили, что Коран – только часть сотворенного порядка. Он имеет начало и не может быть назван божественным. Ортодоксальные мусульмане категорически выступали против этой точки зрения. Они считали, что, как слово Аллаха, Коран нельзя отделять от него. Коран сосуществует с ним в вечности. Из своего божественного источника Коран был ниспослан Мухаммеду в качестве откровения в удобный момент истории человечества. Точка зрения ортодоксов победила, и с тех пор считается, что Коран извечен. Сам же Коран учит, что его письменная форма – это точное отражение того, что начертано на небесах. «И это достославный истинный Коран в хранимой скрижали». Это цитата из суры. Вот это понятие «хранимая скрижаль», согласно Корану, это первоисточник всех священных писаний, на котором записаны все прошлые и будущие события. Хранимая скрижаль олицетворяет божественное знание и неразрывно связана с божественным предопределением. Каждый, кто входит в контакт с хранимой скрижалью, получает информацию обо всех прошедших и грядущих событиях. Помимо хранимой скрижали, это как бы главные скрижали. Существуют также скрижали более низкого уровня, в которых отражены события в незаконченной и обусловленной форме. И несмотря на то, что информация с этой скрижали становится общеизвестна, она может измениться в зависимости от желания Аллаха. Ну, мы в прошлый раз с вами проходили, что как бы Аллах, он может все, что угодно, в том числе изменить то, что он сам же и давал раньше. Представление о хранимой скрижали входит в круг основополагающих коранических идей, связанных как с верой в предопределение, так и сущностью пророческой миссии. Пророки, как и обычные люди, не знают всего, что содержится в скрижали, но часть все же доходит до них в виде откровений. Сообщения из хранимой скрижали фиксировались не только в Коране, но и в других священных писаниях – Тора и Евангелия. Однако впоследствии они были искажены иудеями и христианами. Это исламская точка зрения. По вероучению ислама, Коран – книга несотворенная, существующая предвечно, как сам Бог Аллах. Она его слово. Вот это вот. Вот, значит, ну, мы теперь будем говорить со своей точки зрения, как нам это все видится. Значит, мы с вами говорили о том, как создавался канонический текст Корана и в каком порядке были размещены его главы, суры. Помните, да, я даже давала этот вот список. Они размещены в порядке убывания размера, от самых длинных до самых коротких, ну, за исключением первой самой суры, первой главы. То есть совершенно не, ну, как бы в достаточно случайном порядке, достаточно случайным образом. И, соответственно, хронология совершенно никакая не соблюдается при этом. Так вот, с первых веков истории ислама мусульманские богословы занимались исследованием в области хронологического порядка сур. И им посвящены труды как мусульманских, так и немусульманских ученых, востоковедов. То есть пытались установить, как на самом деле они должны были, в каком порядке они поступали. Священная традиция не сохранила подробные, основанные на свидетельствах очевидцев, сведения о хронологическом порядке сур. Такой вывод подтверждается и расхождением между списками, составленными ранними мусульманскими авторитетами. К настоящему времени имеется как минимум 8 отличных друг от друга списков мекканских и мединских сур, причем в 5 из них суры расположены в порядке неспослания. В самом Коране содержатся лишь обрывочные указания на историю его сложения. Что касается порядка аятов, то мусульманские ученые единодушны в том, что порядок аятов внутри одной суры установлен Аллахом. Сподвижники не опирались на свои решения в этом вопросе. Что касается порядка сур в Коране, то здесь между учеными есть разногласия. Большинство ученых считает, что суры располагались по самостоятельному решению сподвижников, опираясь на порядок некоторых сур, который уже был во времена пророка. Так что вот здесь вот такая вот история получается у нас. Значительной темой Корана является пророческая деятельность назначенных Аллахом посланников. Пророк на арабском языке называется Наби. Наби – это пророк, который не принес новую религию, а призывает народ следовать религии великого пророка, принесшего этого веру. Причем, что интересно, что само слово имеет древнееврейское происхождение. Также пророка называют Расуль – вестник, посланник. Наби – это как бы пророки меньшего ранга. Наби подчиняются Расулям. Иисус и Мухаммед оба имеют титул Расуля. То есть это вот пророки более высокого уровня. Иисус в Коране, он пророк, не более того. Пророки – это представители Аллаха, призванные привести человечество к познанию Бога и истине. Цитата. «Ведь некогда одной общиной жили люди, и посылал Господь пророков к ним, чтобы, неся благую весть, могли предостеречь они людей, и с ними книгу истины послал, чтобы рассудили между собой то, в чем разошлись». Такая сура есть в Коране. Мусульманам было заповедано верить во всех истинных пророков Аллаха, не делая между ними различия. Ислам воспринял весь ряд пророков иудео-христианского наследия. Коран перечисляет Авраама, Измаила, Исаака, Иакова, Моисея и Иисуса как пророков, которых Аллах посылал в прежние времена. Он признает, Коран, что Священное Писание, Божественный Приговор и Пророчество были посланы исключительно детям Израилевым. Многие коранические истории об этих пророках до известной степени следуют библейским сказаниям с добавлением еврейского фольклора. В целом записи в Коране весьма обрывочны, и, как уже говорилось, читатель, незнакомый с Библией, вряд ли получит точное представление о том, что говорилось в нем о пророках. Ну вот в приложении 3 я как раз вот расписываю, что в Коране, как в Коране конкретно говорилось о пророках. Сейчас я подробностей не буду, кому интересно, прочитайте. На фоне многочисленных рассказов о великих патриархах ранней израильской истории в Коране ни слова не говорится о не менее великих пророках, таких как Исаия, Иезекииль и Иеремия. Единственная фигура, заимствованная из более поздней истории, о которой упоминает Коран, это Иона, чей краткий биографический очерк имеет место в Библии. Ну, помните, Иона, тот, который в чреве китовом побывал. Другим значительным упущением Корана в изложении истории пророков Ветхого Завета является отсутствие упоминания о жертвоприношениях как неотъемлемой части израильской религии. Исчерпывающие указания, данные Моисею по поводу жертвоприношений всесожжения, жертвоприношений за грех и других, приукрашены в Коране. Ничего конкретного не говорится о древнем Иерусалимском храме. Он упоминается лишь как центр ритуала жертвоприношений. Хотя Коран и признает, что Иисус Христос был пророком, он даже отдаленно не упоминает о его великой искупительной миссии. Похоже, знания Мухаммеда о библейских пророках росли по мере его общения с иудеями и просвещенными людьми своей нации. Однако без доступа к непосредственным источникам знания он был не в состоянии вполне владеть данным предметом. Точность его сообщения возрастала с увеличением объема получаемой информации. Хорошим примером этому может послужить история Лута, пророка Лота, описываемая в Коране. Простой факт внесения его в список истинных пророков указывает на христианское влияние, которому подвергся Мухаммед, поскольку упоминание о пророке можно найти только в более поздних иудаистских документах. В Библии Лот описывается во втором послании Петра как праведная фигура одного уровня с Ноем, Авраамом и другими великими патриархами. В ранних записях Корана нет ни слова о бегстве Лота из Содома, не упоминается разрушение города. В них рассказывается только о том, что Лот вместе с семьей был спасен, а его народ из-за противодействия, оказываемого Лоту, был уничтожен. Дальше речь идет о том, что некая старуха, повременившая с бегством из города, тоже была уничтожена. Ну, те, кто помнит историю Лота, понимают, что совершенно все очень-очень-очень приблизительно. Лишь в более поздних отрывках впервые появляется сообщение об ангельских посланниках в человеческом обличье. Здесь же старуха обрела образ Лотовой жены, оставшей во время бегства. В другом, более позднем фрагменте Корана перед Авраамом предстали ангелы, известив его о цели своей миссии – спасения его племянника. Лот был племянником Авраама. На этот раз упоминается город, в котором жил Лот со своими недругами, но не упоминается его название. По прибытии в город ангелы делятся с Лотом своими намерениями, приказывая ему быть полностью готовым к ночному бегству. Они повелевают ему во время бегства ни в коем случае не оглядываться назад, что бы ни случилось. Также они открывают Лоту решение Аллаха об уничтожении города утром. Только после этого горожане потребовали от Лота вывести из города пришедших к нему молодых людей, ангелов. Лот отказал им в этом, ссылаясь на то, что они его гости. Утром ярость Аллаха излилась на горожан и уничтожила их. Эта история в целом повторяет библейскую, за исключением одного момента. В Библии ангелы рассказали Лоту о своей цели и о себе уже после его ссоры с жителями города. То, что в Коране из событий следует в обратном порядке, привносит в историю загадочность и неясность. Наверняка Лот реагировал бы более решительно на требования о выдаче молодых людей, зная он заранее, что его гостями в действительности были два небесных ангела, облеченных властью разрушить город и уничтожить его население. В Коране, однако, существует еще один отрывок, в котором эта история более приближена к библейской. В нем упоминается молитва Авраама о спасении родных Лота. После того, как жители города потребовали от Лота выдачи пришедших к нему гостей, те открылись ему и сказали, что являются посланниками Господа, и что Лот будет спасен, и ночью должен будет бежать из города. Эти противоречия не являются в тексте Корана исключением. Если бы в книге в Коране была бы лишь пара подобных примеров, вероятно, их можно было бы легко объяснить. Однако их так много, что сам собой напрашивается вывод. Точность описания в Коране библейских событий непосредственно зависела от роста познания Библии Мухаммедом. И еще, он черпал информацию не из откровений, ниспосланных свыше, а от различных окружавших его источников. Иисус и Мария в Коране. Четыре персонажа Нового Завета имеют в Коране следующие имена: Иса, Иисус, Марьям, его мать Мария, Яхья, Иоанн Креститель, и Закария, Захария, отец Иоанна. Мария – единственная женщина, которую в Коране называют по имени и которая пользуется в нем значительным уважением. Почтение к ней в первую очередь исходит из ее статуса – Дева, Мать Иисуса. Повествование о зачатии и рождении Иисуса широко раскрывается в нескольких сурах. О целомудрии Марии сказано в следующем отрывке. Цитата. «И то, что сохранила девственность, и мы от Духа нашего в нее вдохнули, и сделали ее и ее сына знаменем для всех миров». Иисусу в Коране, как одному из величайших пророков Бога, выражается глубокое уважение. Ему присвоены уникальные титулы, такие как Алмасих, Мессия, Калиматуху, его слово, и Рухун Минху, дух от него. Все эти титулы принадлежат ему одному, хотя в Коране не предпринимается никаких попыток объяснить их происхождение. И не только его чудесное рождение описывается с использованием терминов, подобных библейским, Коран приемлет его вознесение на небеса после смерти и упоминает о его возвращении на землю в качестве знамения часа. То есть помнить последнего часа. В прошлый раз мы про это говорили. Коран также признает его способность с позволения Аллаха творить чудеса, оживлять глиняные фигурки птиц, лечить прокаженных, давать зрение слепым от рождения и возвращать к жизни умершим. Однако, хотя Коран и следует библейским писаниям, он часто меняет их разнообразными способами, что еще раз подтверждает то, что Мухаммед не был полностью осведомлен в данной области и черпал знания извне. По свидетельству Корана, учеников Иисуса однажды попросили узнать у учителя, сможет ли Господь послать с небес на землю стол, наполненный яствами. Тогда ученики обратились к Иисусу, заверив его в том, что в этом чуде они хотят увидеть лишь подтверждение истинности всего того, что он говорил им. Иисус начал молиться, чтобы Бог послал на землю этот стол, и хотя Бог согласился выполнить просьбу, при этом он выразил свое разочарование в недостаточности их веры. В этом повествовании перепутаны две библейские истории. Требовательный вопрос израильтян в пустыне во времена Моисея, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне, и тайная вечеря из Нового Завета, когда Иисус сидел за столом со своими учениками и давал им есть хлеб, как символ своего тела, которое должно быть распято, и пить вино, как символ своей крови, которая будет пролита. Несмотря на то, что Коран во многом соглашается с Библией относительно личности Иисуса и его жизни, он категорически отрицает две наиболее важные особенности мессианской роли Христа. Во-первых, Коран отрицает факт распятия. За то, что говорили, убит был нами сын Мариам, Мессия Иисус, посланник Божий. Но ими не был он убит и не распят. Им лишь представилось все это, и кто заводит спор о нем, в сомнениях об этом пребывает. У них нет никакого знания об этом, И следуют они своим предположениям. Ведь истинно убит он не был. Нет, не был он убит. Господь вознес его к себе, ведь он велик и мудр. Это единственное место в Писании, в котором Коран, отрицая Христово распятие, полагает этот факт клеветой иудеев. Кораническое отрицание факта смерти Иисуса на кресте является одним из главных поводов для непрекращающихся споров между христианами и мусульманами. Объяснение типа «это было сделано, чтобы им показалось, будто бы они распяли Христа» истолковывается мусульманами следующим образом. Аллах допустил, чтобы кто-то другой, очень похожий на Иисуса, был распят вместо него. Иисуса взяли на небеса живым, он не умирал вообще, потому что ему предстоит вернуться в положенное время. С еще большим энтузиазмом отрицается в Коране божественность Иисуса, а участие Аллаха в его рождении рассматривается как серьезное богохульство. И иудеи говорят: «Узаир – сын Господен», а христиане говорят: «Мессия – Божий сын». Эти слова звучат в устах их. Так говоря, они уподобляются неверным, которые до них грешили тем же. Да поразит их Бог за это! Как же они отвращены от истины! То есть он не мог быть сыном Бога, Иисус. В другом месте Коран восклицает, что иметь сына отнюдь не является предметом гордости для Аллаха. Принимать Иисуса как Бога значит клеветать на Всевышнего. Ведь признание факта существования сына эквивалентно признанию того, что у Аллаха есть напарник. А это невозможно, потому что Аллах – единственный Бог. Коран называет богохульством и то утверждение, что Иисус – сын Марии, Мессия. Это также исключено, поскольку Аллах, если захочет, может уничтожить своей всемогущей волей и Иисуса, и Марию. Иисус просто находится в поле зрения Аллаха, как и Адам. Аллах создал их одним словом «будь», и они стали быть. Вот здесь везде ссылки на соответствующие суры. Я уж их целиком читать не стала. Иисус Христос рассматривается в Коране исключительно как пророк, подобный многим, жившим до него, ничем не отличающийся от Мухаммеда, последнего пророка, чей приход он сам же и предсказал. Скорее всего, Мухаммед, осудивший в свое время арабов-язычников за их поклонение идолам как дочерям Аллаха, которые якобы будут ходатайствовать перед Всевышним за арабом, видел теперь большую разницу между язычниками и христианами, верующими в Иисуса, Сына Божия, роль которого состоит в том, чтобы просить за свой народ. Оба верования были отвергнуты им как неверие и непризнание Аллаха. Еще один аргумент в пользу исламских представлений о небожественности Христа таков. Иисус сам призывал свой народ поклоняться Аллаху, своему и их господину, единственному Богу, с которым нельзя равнять ни одного Бога. В то время как христиане открыто свидетельствуют «Господь наш и Спаситель Иисус Христос», Коран заявляет, несмотря на то, что практически все стороны жизни и характера Иисуса могут быть приняты, он не Господь и не Спаситель. Такое отрицание является основной причиной противостояния между исламом и христианством. Другие вероисповедания – священные книги в Коране. Мухаммед знал, что задолго до начала его миссии рассеянные по всей Аравии иудеи и христиане имели священные писания, которые ревностно сохранялись на языке оригинала. Когда Мухаммед начал получать откровения на своем родном языке, арабском, то он верил, что на него также ниспослано наитие – вести свой народ по праведному пути. И его писание скоро станет известным как «Ал-Куран» – изложение. Священную книгу иудеев он называл «Ат-Таура» – «Тора – закон», а священное писание христиан – «Ал-Инджил» – «Евангелие». В Коране эти книги именно так и именуются, без каких-либо разъяснений по поводу значения или смысла их названий. На протяжении всего текста Корана последователи обоих вероисповедания именуются люди книги. И хотя о них отзываются здесь вполне уважительно и всегда отделяют их от языческих идолопоклонников, отношение к ним, как правило, не лишено укоризны. Коран считает, что они уклоняются от своих писаний и выходят за рамки своих религий. Если бы они истинно верили и были добродетельны, Аллах простил бы их грехи и ввел в сады блаженства. Если бы только Корана твердо если бы только последователи Корана твердо последователи этих книг твердо придерживались Тауры и Инджила, они бы наслаждались бесконечным счастьем. Их смело обвиняли. Цитата. «Скажи, о люди книги, ничто на сей земле не станет вам опорой, пока вы твердо не последуете Торе, Евангелию и тому, что вам ниспослано сейчас от вашего владыки». По всей видимости, Мухаммед полагал, что эти две книги были точным подобием его Корана, и что каждая из них была священным писанием, в котором Аллах единолично выступал в роли автора и которое было передано его получателям. Коран и сейчас считается арабским эквивалентом этих двух книг. Евангелие, как говорится в Коране, было передано Иисусу, а Тора была передана иудеям, чтобы пророки и раввины могли основываться на ней. Каждому дан закон, шариат, и дорога к свету. Коран был передан Мухаммеду, дабы подтвердить прошлое откровение и сохранить их целостность и чистоту. В Коране говорится и о других священных писаниях, переданных пророкам, в частности о Забуре, псалмах, который получил Давид. Также утверждается, что Иисус лично засвидетельствовал Тору, посланную для того, чтобы узаконить для Израиля некоторые ограничения, изложенные в ней. Единственная истинная цитата из Забура в Коране – «Землю в наследие возьмут лишь праведные слуги». И хотя в Коране больше нет подобных цитат ни из Таура, ни из Инджила, многие их учения появляются в нем в разнообразных формах. Несомненно, эти две книги рассматриваются как основные священные писания, предшествующие Корану, и обе часто упоминаются. Появление самого Мухаммеда как пророка из народа, до сих пор не имевшего своей священной книги, было предсказано. Цитата. «Кто следует посланнику сему, необразованному, неученому пророку, которого они находят записанным у них и в Торе, и в Инджил, кто им добро велит и запрещает злое, кто разрешает им благую снеть и запрещает всякую мерзость, кто с них снимает бремя и оковы, которые предписаны им были». Предсказан такой пророк, который все это вот... Мухаммед считает, что это именно про него речь идет. Два первых столетия существования ислама мусульманские ученые сталкивались со многими трудностями в толковании Корана, Торы и Евангелия. Они обнаружили, что священные писания иудеев и христиан, Ветхий и Новый Завет, даже отдаленно не напоминают Коран, и были посланы Моисею и Иисусу самим Аллахом. Их ужас возрос еще более, когда они узнали, что Новый Завет является абсолютно и истинно христианским по содержанию, что Иисус – это Сын Бога, который умер на кресте во имя прощения грехов человеческих. Сначала они пытались давать новые истолкования обеим священным книгам, часть привести их в соответствие с Кораном. Но такие мусульманские богословы, как Ибн Хазм, обнародовали учение о том, что настоящие Таура и Инджил были искажены и потому не заслуживают доверия. Нашли выход. Вот. И все в порядке. Для поддержания этой точки зрения были предприняты поиски указаний на этот факт в самом Коране, но ничего из этого не вышло. Несмотря на то, что Коран часто осуждал иудеев и христиан за отступление от своих учений, он никогда не обвинял их в искажении священных писаний. Некоторых иудеев и христиан обвиняли в том, что после прихода к ним Мухаммеда они отбросили священное писание Аллаха. Некоторых в том, что они искажают слова писания. Других в том, что они преднамеренно исказили слова Аллаха, после того, как прочитали и поняли его. В связи с этим возникло учение Тахриф Маанави об искажении посланий священных книг. Такое обвинение было самым распространенным. Его выдвигали против иудеев и христиан в ранний период развития ислама, и им пользовались на протяжении долгого времени. Более поздние богословы создали учение Тахриф Лавзи об искажении самого текста посланий. Но, по всей видимости, для них это был единственный способ объяснить очевидное несоответствие между настоящими священными писаниями, которыми владели и иудеи, и христиане, и их изображением в Коране. Самый популярный текст, приводимый в поддержку этой теории, звучит так, цитата. «Среди них есть и такие, кто весь Писание своими языками искажают, стараясь убедить нас в том, что таковы слова Господни. Сие от Бога, говорят они, но это вовсе не от Бога. Они возводят против Бога эту ложь и сами ведают в душе об этом». Тем не менее, на страницах Корана мы не найдем прямых обвинений в адрес иудеев и христиан в искажении текстов священных писаний, только в ином их истолковании. В качестве поддержки этого учения часто цитируют стих, который обвиняет иноверцев в том, что они сами написали священную книгу, утверждая, что от Господа сие, только лишь за тем, чтобы выдать ее за истинное писание. Но все же никаких обвинений по поводу искажения текста не выдвигается. С другой стороны, Коран недвусмысленно утверждает, что Таура и Инджил были настоящими священными писаниями, которыми владели иудеи и христиане при жизни Мухаммеда. Людям Евангелия было сказано поступать так, как Аллах заповедал в нем. Иудеям, в свою очередь, адресован вопрос, зачем они пришли к Мухаммеду за правосудием, когда у них есть Таура, в которой содержатся четкие правовые указания Аллаха. Вряд ли бы иудеи были отправлены к Тауре, если бы существовала уверенность в том, что ее текст действительно испорчен. Ведь совершенно однозначно сказано, что Таура была у них, у иудеев. Таура – закон. Подобное выражение, касающееся как Таура, так и Инжила, можно найти в суре 7. В Коране нет ни намека на то, что Мухаммед когда-либо полагал, что священное писание, которыми владели иудеи и христиане, могли быть чем-то иным, кроме оригинальных книг, которые были открыты им самим Аллахом. Но на самом деле Ветхий и Новый Завет никак не могли считаться испорченным или искаженным редакциями оригинального текста. В нем содержатся разнообразные писания различных пророков и апостолов, включая поэзию, предания, письма, биографические и пророческие тексты. Ветхий Завет собирался веками и совершенно не похож на писание, переданное непосредственно одному Моисею. То же самое и с Новым Заветом. Он никак не напоминает откровение, ниспосланное Иисусу. Это собрание записей его ближайших последователей о нем и завет, который он провел в жизни. Можно еще предположить, что, будучи невежественным в отношении истинного содержания писаний, принадлежащих людям книги, Мухаммед неверно истолковал Ветхий и Новый Завет как Тауру и Инджил, переданные лично Моисею и Иисусу. Но Коран не отрицает их божественности и подлинности. Тем не менее, несмотря на высокое уважение к священным книгам, общий тон Корана в отношении иудеев и христиан остается негативным. Особенно это касается иудеев. Правда, временами можно встретить положительную оценку некоторых личностей из числа тех, кто, судя по всему, следует по пути добродетели и для кого сохраняется место на небесах. Цитата. «Среди людей Писания поистине есть те, кто в Господа уверовал и верит в то, что вам ниспослано и им, в смирении склонившись перед Богом». Существуют и другие отрывки на эту тему, но во всех неизменным остается то, что только небольшая группа людей книги будет принята в день страшного суда. Считается, что остальные отвернулись от пути Аллаха, они же противостояли его пророку. Их следует подвергнуть осмеянию за притязание на монополизацию истины и даже более того – монополизацию ее в отрыве друг от друга. Цитата. И иудеи говорят, у христиан основы нет. И говорят христиане, основы иудеи не имеют, хотя читают ту же книгу. Подобно этим же словам звучат и речи тех, которые пока не разумеют. Но в судный день поистине Господь все споры между ними разрешит. Такая цитата. Подобным же образом каждая сторона упрекает другую в утверждении, что никто не попадет в рай, если не является иудеем или христианином соответственно. Это тоже в Коране об этом. А также в том, что каждая сторона провозглашает Авраама последователем своей веры, тогда как Таура и Инджил были переданы им гораздо позже. Достаточно трудно проследить логику Корана в этом вопросе, поскольку он утверждает, что Авраам не был ни иудеем, ни христианином, а был он правоверным мусульманином. Вот. Вряд ли это возможно, если вспомнить, что Коран был написан значительно позже Таура и Инджила. Ну, вот так вот. Коран постоянно придирается к иудеям. Последние обвиняются в том, что охотно выслушивали всякую ложь, рассматривались как заклятые враги мусульман, полной решимости увести их с праведного пути. Коран называет их самыми жадными людьми на земле, наряду с идолопоклонниками, уверяет, что каждый из них так цепляется за жизнь, как будто собирается прожить 1000 лет. Именует неисправимыми грешниками и самыми упрямыми из всех оппонентов Мухаммеда. Цитата. «И ты увидишь, что из всех людей сильнее всех вражда к уверовавшим в Бога, язычников и иудеев». О христианах Коран временами высказывается с большей благосклонностью. В противовес своей враждебности к иудеям Коран говорит о них. Цитата. «И несомненно ты найдешь, что ближе всех в любви к уверовавшим те, кто говорит, мы назареи, христиане. И это потому, что среди них есть иереи и монахи, которые гордыни лишены и не возносятся перед другими». Однако и их он часто осуждает, Коран, в особенности за их склонность замыкаться в монашестве, которого Аллах никому не предписывал, а также за предание забвению соглашения, которое Аллах заключил с ними. Их упрекают и в том, что они относятся к монахам, священникам и Мессии, сыну Марии, как к своим повелителям, тогда как им было приказано поклоняться только Аллаху. Однако практически на закате жизненного пути Мухаммеда его армии столкнулись на севере Аравии с христианскими армиями. Византии. Мы про это говорили. С тех пор отношение мусульман к христианам стало более враждебным. В первое время их обвиняли в том, что они не лучшие идолопоклонников, богохульствующих против Аллаха, что они говорят, будто он – одна часть Троицы, две другие – Мария и Иисус. Тогда как и иудеев, их жестко критиковали, называя неисправимыми грешниками, выступающими против законов Аллаха. Хотя Коран и засвидетельствовал им свое почтение как ближайшим соседям, по-доброму относящимся к мусульманам, все же последним он запретил тесно общаться с ними или помогать им. Цитата. «О вы, кто верует! Себе в друзья и покровители вы не берите ни иудеев, ни христиан, они друзья один другому. А тот из вас, кто берет их в друзья, тот сам из их числа». В результате многочисленных перебранок с иудеями и военных баталий с христианами Мухаммед на склоне жизни призвал свой народ сражаться с теми и другими, как с идолопоклонниками. Цитата. «Сражайтесь с теми из людьми Писания, что в Господа и в судный день не верят и не считают запрещенным то, что недозволено Аллахом и его пророком, Мухаммедом, не признавая истинной религии Аллаха, до тех пор, пока они вам дань платить не станут, своей собственной рукой в смирении покорном». И хотя временами Коран терпимо относится к иудеям и христианам и даже заявляет, что истинно добродетельные люди из их числа будут вознаграждены в раю и удостоятся милости Аллаха, в целом отношение к ним враждебное. Мусульмане расценивают иудеев и христиан как серьезных оппонентов пророка, а их присутствие в качестве соседей рассматривается как угроза процветанию мусульман, которых они могут увести с праведного пути. Иудеев и христиан не обвиняли в тщеславии и неверии, но их упрекали в том, что они считали себя детьми Аллаха и, более того, любимыми его детьми. Если это так, то тогда почему Аллах наказывает их за грехи? В действительности они всего лишь люди, которых создал Аллах себе в услужение. Одному Аллаху принадлежит власть на небесах и на земле. Эта тема постоянно связывается в Коране с Иисусом Христом. И никогда Мессия не презрит служением и поклонением Богу, как то и ангелы, приближенные к Богу. В другом стихе, говоря об Иисусе, Коран резко заявляет: «Он был всего лишь раб Господен». Интересно обнаружить повествование в Коране, где говорится, что сам Иисус заявлял: «Я раб Аллаха». В отрывке говорится, что когда он появился на свет, родственники Марии обвинили ее в том, что она родила ребенка вне законного брака. Когда же она указала на Иисуса, лежавшего в колыбели, он произнес речь, которая начиналась с приведенного выше высказывания. Данное событие не имеет параллели с Библией, но оно соотносится с апокрифическим арабским Евангелием детства, автор которого неизвестен. История об Иисусе, произносящем речь в колыбели, приводится и в начале Корана. Но только здесь говорится о том, что он обратился к своей матери Марии со словами: «Я Иисус, Сын Бога», а затем продолжил, что он и есть то самое Слово, которое послал Бог и о котором архангел Гавриил объявил ей, и что Бог Отец послал его как благословение народам мира. Показательно, что Коран, дабы сохранить последователей своего учения о том, что Мессия не является никем иным, как слугой Аллаха, изменил первоначальное заявление, сделанное Иисусом, о том, что он Сын Бога. Одна из уникальных особенностей Корана состоит в том, что он уделяет особое внимание Марии, матери Иисуса, которую мусульмане именуют Марьям. 19-я сура названа в ее честь. Марьям – единственная женщина в Коране, названная по имени. Она, как явствует из текста, была выбрана Аллахом, очищена и произнесена над всеми женщинами человечества. В данном случае происходит то же самое, что и со многими иудейскими преданиями, внедренными в текст Корана, а именно: библейские истины смешиваются с апокрифическим христианским материалом и находят свое слабое отражение в Коране. Здесь мы вновь сталкиваемся с путаницей, внесенной Мухаммедом в повествование о жизни Марии и ее исторической роли, а также с вопиющими хронологическими ошибками. Но в тексте Корана встречается достаточно много иностранных элементов, помимо всего прочего. Много раз Коран объявлял, что ниспослан как арабское писание, поэтому его учения будут понятны тем, кто слышал их на родном языке. Во всех мусульманских странах арабский язык глубоко почитается как язык книги Аллаха, и все переводы Корана на другие языки считаются по качеству ниже оригинала арабского. Одна из исламских легенд заходит настолько далеко, что объявляет арабский язык языком небес. Поскольку считается, что эта книга является откровением Аллаха, ниспосланным Мухаммеду, то предполагается, что она – совершенное священное писание, основанное на всеведущей воле и знании. В ней нет ничего от человека и ничего, что было почерпнуто пророком из иных источников. Однако существует серьезное свидетельство в пользу того, что огромная часть Корана происходит из иудейских, христианских, зороастрийских и буддийских источников. И для начала было бы уместно упомянуть тот факт, что огромное количество слов в книге, в Коране, некоторые из них стали для мусульман по-настоящему священными, огромное количество этих слов берет свое начало в других языках. В любом случае, Коран, текст которого, как предполагают, связан с иудео-христианским пророческим достоянием, а не с наследием языческого идолопоклонства Аравии 7-го столетия, вероятно, содержит множество слов, понятных больше иностранцам, чем арабам. Даже само имя Аллах тоже имеет иностранное происхождение. арабское слово «Бог» звучит как «Илах», а «Аллах» – это уникальный термин, используемый для определения Господа Вселенной. Предполагается, что слово «Ал-Илах» – «Бог» встречается в некоторых раннеарабских текстах. Однако нет достаточных доказательств того, что этот термин был трансформирован в имя собственное. Достоверно известно лишь то, что оно появляется в других арабских письменных работах, таких как знаменитые семь поэм Муалакат, объединенных в одну незадолго до рождения Мухаммеда. Имя Аллах имеет непосредственную параллель с сирийским именем Аллаха, из которого наиболее вероятно и произошла в транскрипции сирийского языка арабская форма этого имени, изначально принадлежащего христианскому богу. Сирия была христианской страной. Концепция единобожия начала проникать в арабскую веру незадолго до того, как Мухаммед стал настаивать на нем, и имя было арабизировано. Существует огромное количество свидетельств присутствия иностранных элементов в Коране. Это подвергает сильному сомнению утверждение, что Коран – откровение Аллаха, ниспосланное на чистом арабском языке. Можно проследить абсолютно очевидные параллели между кораническими сказаниями и иудейскими и христианскими апокрифическими источниками, что может послужить лучшим доказательством того, что большая часть текста Корана основана на легендарном и мифическом материале, известном задолго до появления Корана, взятых из письменных источников, известных задолго до появления Корана. В тексте Корана можно найти огромное количество древнееврейских легенд, причем Мухаммед многократно ошибался, пересказывая иудейские истории. В Коране можно также найти различные легенды и предания из апокрифических христианских письменных источников, переходивших из рук в руки на территории Аравии. Ну, мы об этом как раз вот говорили уже. Известно, что Мухаммед тесно общался со многими персами. Одним из них был обращенный им Салман, который пришел из деревни, расположенной в районе города Исфахана. Неудивительно, что большое количество коранических концепций совпадает с зороастрийскими концепциями, в частности с идеями Авесты, великолепным собранием древних легенд и практических знаний. Зороастризм был доминирующей религией Персии до завоевания страны мусульманами. Ну, он и поныне бытует в отдельных областях Ирана. Вот, то есть, вот, значит, что в Коране встречается разного. Вот. Ну, для чего я это все вам рассказывала? Чтобы мы могли себе представить, как, что за этим стояло, как происходило первоначальное составление Корана с метаисторической точки зрения. То есть, ну, то, что это считывалось Мухаммедом, это совершенно очевидно. Но вот что он считывал, как и откуда. Вот давайте попробуем с этим разобраться. Значит, к тому времени, когда Мухаммед начал свою деятельность, на тонком плане уже состоялся первый этап подготовки к построению арабской метакультуры. Ну, я, по-моему, в 8-й лекции я рассказывал немножечко о задачах. Мы к этой теме еще вернемся, будем более подробно все рассказывать. Сейчас пока вот поговорим о Затомисе. Значит, вот на первом, значит, первый этап подготовки к построению арабской метакультуры. В частности, был организован Затомис, куда вошли многие сущности, которые должны были стать строителями и деятелями этой метакультуры и, или эгрегора. Кто-то только на тонком плане, кто-то должен был пойти в воплощение. Ряд деятелей уже были в воплощении. Кто-то был рядом с Мухаммедом, кто-то немного в стороне. В Затомисе было создано информационное поле, как бы, ну, условно говоря, прообраз Корана, но не жестко оформленное, динамичное и достаточно многомерное. Сам Мухаммед вначале был не в состоянии до него дотянуться, это достаточно высоко, достаточно тонкая вещь, это где-то верхняя граница тоники. И первая сура, как мы помним, была дана ему Джабраилом, Гавриилом, как свиток с непонятными знаками, который постепенно он как бы прочитывал сердцем. Вот с этого времени и началась его пророческая миссия. И у него у самого стали нарабатываться более тонкие тела и каналы слышания. То есть он стал тянуться туда вверх и постепенно нарабатывал. За несколько месяцев до переселения из Мекки в Медину с ним случилось главное судьбоносное событие – вознесение, мирадж, вознесение пророка на седьмое небо к трону Аллаха. Ну, об этом тоже вот я писал. Ну, вы, наверное, читали, те, кто читал книгу про Мухаммеда в ЖЗЛ, тут там это все описано очень в больших подробностях. Значит, он в этом своем вознесении, во время мираджа, он прошел практически через весь Затомис, многое увидел, что-то запомнил, что-то отложилось в глубинной памяти и всплывало потом. Но вы потом прочитайте все-таки еще раз это все. Но главное, он познакомился со многими обитателями Затомиса, которые впоследствии ему помогали, в том числе информационно. Таким образом, он получал информацию из разных мест и через разных посредников. Это то, что шло вот из тоники, из Затомиса. Но это была не просто информация к размышлению, а по большей части руководство к действию. И он часто получал информацию как бы по запросу определенной ситуации. То есть возникала какая-то ситуация, в его жизни их было очень много. И с его стороны, сознательно, несознательно, шел запрос наверх, так условно говоря. И ему, естественно, ему уже отвечали, он, почему я говорю, что он там со всеми уже успел, со многими успел познакомиться, то есть были уже связи с сущностями тонкого плана. Разнообразными. Мы потом поподробнее об этом поговорим. И в определенной ситуации, значит, он получал тоже получал какие-то указания, которые он записывал как откровения, которые входили потом в Коран. А зачастую для принятия определенных решений и формулировки определенных правил его в определенной ситуации ставили. То есть, наоборот, ему как бы создавалась какая-то ситуация, который он должен был как-то отреагировать, соответственно, послать запрос, получить ответ и записать какие-то правила. Ну вот в свое время я рассказывала про историю с Аишей, когда она там в пустыне отстала от верблюда своего, когда были определенные правила по поводу поведения женщин приняты. Вот. Так что вот это все надо иметь в виду. Мы еще к этой теме потом вернемся поподробнее, пока я вам так вот слегка набросала. Значит, так вот, когда речь идет почему Коран получился такой вот сбивчивый? Все записывал один Мухаммед. Ну, во-первых, он записывал из разных мест. И вообще, когда речь заходит о пророке, прежде всего имеет значение первое, откуда он слышит. Судя по всему, у Мухаммеда источники были разные. Хотя в любом случае откровение приписывалось Аллаху, откуда бы он ни слышал. Второй вопрос, насколько точно пророк слышит. А у Мухаммеда это иногда зависит от его эмоционального состояния. Он был человек очень эмоциональный, на все очень бурно реагировал. Затем очень важно, как реализует полученное. Ну, Мухаммед исполняет указанные ему действия немедленно и буквально. Ну, опять же, все записывается. Это все вот, и все это складывается Коран. Естественно, результаты всего происходящего влияют его чисто человеческие свойства. В случае Мухаммеда определяющую роль играло то, что он был бедуином со всеми плюсами и минусами этого народа. Но мы о характере бедуинов тоже много говорили. Еще такой момент очень важный. Для точного слышания очень важно не включать рассудок в процессе слышания, не обдумывать услышанное в процессе слышания, когда идет информация. Иначе канал сразу же сворачивается. Но Мухаммед вообще не очень заморачивался с обдумыванием. Поэтому в Коране есть противоречия, нестыковки. Но в его задачу не входило выстраивать философскую систему. Этим потом много веков занимались исламские ученые. А он просто вот таким самым разнообразным образом слышал, слушал. Но, значит, вот из того, что вот я вам сегодня рассказала, прочитала, очевидно совершенно, что информацию он получал не только сверху, но и по горизонтали. То есть просто от других людей. Это тоже как бы слышание, это слышание уже вот ушами, можно сказать. Он общался с очень большим количеством людей, в том числе с христианами и иудеями, откуда черпал определенные идеи и как-то в своей голове их обрабатывал. Ну и опять же здесь вступало в действие и взаимоотношения, и его реакция на разных людей. Вот поэтому в Коране и много заимствований, причем неточных и отрывочных, вот о чем как раз сегодня шел разговор. И отношения, то у него отношения были хорошие к людям Писания, потом отношения портились, то он видит их так, то он видит по-другому их. То есть это все вот зависело от очень многих факторов. Вот. Ну и, собственно говоря, вот всего из этого, собственно говоря, вот следует, почему Коран получился именно таким, в общем, достаточно причудливым. Ну вот такая вот у нас история. Вот. Ну и, как нетрудно догадаться, что сегодня медитация у нас будет на пятую зону. Значит, давайте мы не будем забывать, о чем я вам говорила в прошлый раз. Учимся медитировать по-новому, учимся проводить токи шире, учимся использовать... У нас уже начали потихонечку раскрываться в чакрах новые рецепторы. Учимся их использовать. То есть, конечно, гораздо проще пройти по старому пути, по проложенной глубокой колее, как в прошлый раз я вам говорила. Но вот давайте постараемся на этот раз все-таки этого избежать. Ну, тем более, что, может быть, нам по пятой зоне будет легче это сделать, чем вот в прошлый раз по 19-й. Более такой жесткий. Ну, а, нет, 18 у нас была, 18-я. Да, по пятой, может быть, будет действительно легче, потому что 18-я, ну, как я тогда и в прошлый раз говорила, мы слишком много по ней работали. Это у нас как бы одна из основных зон для медитации, которую практически чуть ли не каждый раз мы ею пользуемся. Очень часто. А с пятой зоной мы работали гораздо меньше, поэтому здесь может быть чакра как бы более свободная, она не так заезжен внутренний путь для энергии. Вот, поэтому давайте сейчас вот на это обратим внимание, посмотрим, как у нас получится. Вот я не забыла то, что я вам обещала вот еще в прошлый раз поговорить по поводу сброса с единицы и двойки, но в следующий раз, сегодня у меня вот это как-то не сошлось с текстом, я в следующий раз про это поговорю и проговорю про наши цели и задачи, ради чего мы все это делаем на самом деле, по большому счету. Вот, а сейчас вот давайте пятая зона. Пятая зона вообще, она сейчас наиболее активно трансформируется. Там невероятно бурно идут процессы, и они заметны, и она очень важна. У нас это тема информационного тела, которую мы чуть-чуть затронули, и так она у нас и провисла. Вот, ну... Поэтому она имеет огромное значение, хотя, казалось бы, в общем, такая, ну вот без нее нам никуда, пока мы ее не проработаем, хоть как-то трудно двигаться дальше. Так, ну давайте попробуем, начнем. Единица. Сок тум эна или сопрес цельс. Так, ну вот сразу видно, что я попробовали другой путь, и другой путь пошел не туда. почему-то некоторых понесло сразу в двойку. Сразу вот заход сделал. Ну, на самом деле это действительно, это, так сказать, вот есть. Я просто хотела об этом поговорить в следующий раз, в другом контексте. Но это вот, да, у многих так, как бы вот единица или срастается с двойкой вообще совсем, или вот в данном случае вообще попытались обойти единицу. Ну, вроде бы информация, это двойка, это вроде вот это то, чем мы думаем, это соображалка. Но вот нет. Информация, она везде. Ну, может быть, в данном случае слово «информация» не совсем точно. Ну, то есть, вернее, оно, слово-то оно точное, но понимание его такое вот довольно жесткое. Так. Потому что информация, она не обязательно в тех формах, к которым мы привыкли. Вот мы, как упоминали иногда такой термин, как нефиксированные смыслы. Это тоже информация. Это информация, которая, ну, по идее, должна как бы вот работать в пятом слое. Ну, не только в пятом слое, конечно. Вот. Ну, вот это тоже информация, но смыслы не фиксированы жестко. Вот. Может быть, вот это поможет нам сейчас правильно зайти с правильного места в единицу. Давайте еще разочек. Суок тум эна или сопрес цельс. Так, ну вот лучше уже. Вот. И в двойку попадает, в токи попадают только из единицы, только сверху, вот, не по горизонтали. А я боюсь, что вот за это лето некоторые привыкли как раз работать с информацией горизонтальной. И да, понятно. Ну ладно. Тем не менее, давайте еще разочек с самого начала. С самого начала. Так, единица. Соук тум эна или сопрес цельс. Каждый настраивается сам на свой ток, на свое высшее я, на свое предназначение. Не пытайтесь пристраиваться, вот некоторые привыкли к кому-то пристраиваться, не пытайтесь ко мне пристраиваться. Это бесполезно. Так, двойка. Суок тум эна или сопрес цельс. Видите, как завыло там за окном. Вот. Еще раз двойка. Очень трудно. Соок тум эна или сопрес цельс. Тройка. Соок тум эна или сопрес цельс. Очень-очень тяжело. Четверка. Соок тум эна или сопрес цельс. Чакры совсем как-то вот как будто вообще не настроены на токи этой зоны. То есть настолько вот как-то жестко раньше проводили эти токи, что сейчас вообще так, чакры как бы даже удивляются. Как это вообще все, как это принять? Пятерка. Sovok tum ena или со плюс цельс. Шестерка соок тум эна или со плюс цельс. Шестерка, шестерка соок тум эна или со плюс цельс. Семерка соок тум эна или со плюс цельс. Прямо впору рассказывать про пятую зону вот заново, как будто вот она совсем незнакомая. Ну ладно. Так, семерка, снизу семерка. Соок, тум, эна или со, прес, цельс. Да, преждевременные были разговоры об информационном теле, потому что у некоторых сформировался какой-то такой вот уродец на семерке маленький. Это не есть информационное тело. Как-то как будто услышали о нем и вот сделали такую штучку. Это не е, это надо убирать. Это надо не у всех, у некоторых это надо убирать, это не живое. Так, еще разок, семерка, соок, тум, эна или со, плюс цельс. Шестерка, соок, тум, эна или со, плюс цельс. Пятерка, соок, тум, эна или со, плюс цельс. Четверка, соок, тум, эна или со, плюс цельс. Тройка, соок, тум, эна или со, плюс цельс. Двойка, соок, тум, эна или со, плюс цельс. Единица, соок, тум, эна или со, плюс цельс. Так, ну новый пронический поток нам придется брать снизу и подробностях во всех. Ступни. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кень оун. Крон унит церс. Так. Очень у многих совсем чакры закупорены, то есть вот внутренний сброс какой-то произошел, и вот застряло все в ногах уже. Вот. Так. Угу. Так, ладно, колени. Литан авис юнис. Хох йен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оон. Крон унит церс. бедра, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит серс. Шестерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Теперь снизу семерки. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Шестерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Пятерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Четверка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Тройка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Плечи. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Локти. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Ладони. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Двойка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Единица. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Вот что интересно, по пятой зоне, вот очень хорошо видно, тут довольно много сущностей, которые помогают сбросу, помогают сброшенный материал убирать. Вот как-то они к нам подключились достаточно быстро и, в общем, как-то помогают очень хорошо, на всех уровнях практически они работают. целая иерархия. Ну, там, конечно, тоже какие-то проблемы есть с этим, но вот, по крайней мере, на том уровне, как мы сейчас работаем, это вполне, да, ну, пока достаточно. Так, и теперь сверху новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Вот очень важно здесь единицу привести в порядок по пятой зоне. Вот. Новый пранический поток, чтобы он трансформацию вызвал. Так, двойка, новый пранический поток. Знаете, очень интересный процесс происходит у некоторых, не знаю, не вижу у всех и не у всех. Вот старые чакры, заточенные на работу с информацией, вот старые рецепторы, они как бы вянут. Вот. И вот появляется возможность оживления новых. Сейчас как раз вот на верхнем праническом потоке стало видно. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И из шестерки в семерку новый пранический поток. Ну, как-то так. Как-то так. Тогда все на сегодня.